Это вы не мне, это вы для себя.
Да, собраться.
Значит так, смотрите, у нас остался часик. Нам за этот часик нужно кое-что отдербанить. Я много работаю с народом по большой книге. И где-то по пути определенные вещи имеют тенденцию замыливаться. И вот я читал, и вот однажды я читаю, а я делаю так же, как делали мне, я читаю большую книгу своему подопечнику. И вот однажды я вдруг поймал себя на вещи, которая просто была, ну, типа, вау. И давайте я вам прочту. Это страница 49. Тысячи мужчин и женщин, вполне земные, заявляют открыто, что с тех пор, как они поверили в силу более могущественную, чем они, определили свое отношение к ней и научились делать некоторые простые вещи, в их образе жизни и мышлении произошли революционные изменения. Представ перед гибелью и отчаянием, перед полной утратой всех внутренних резервов, они обрели новую силу, покой и счастье. У них появилось ощущение цели в жизни. Это случилось, сейчас будет парочку поправок, это случилось вскоре, после того, как они всецело выполнили некоторые простые требования. Если раньше кажущаяся бессмысленность их существования смущала и озадачивала их, то теперь им ясно, почему их жизнь была такой трудной, даже если оставить в стороне вопрос о выборе. Они рассказывают, как произошли изменения в их жизни. Когда многие сотни людей, вот сейчас мы приходим к безумно важной штуке, когда многие сотни людей способны утверждать, что осознание присутствия Бога является самым важным фактом в их жизни, это серьезная причина для того, чтобы приобщиться к вере. Ну-ка, стоп. Вот здесь стоп. Когда многие сотни людей способны утверждать, что осознание присутствия Бога является самым важным фактором. Не присутствие Бога, а осознание. Вот у вас сейчас есть полное осознание моего присутствия. Я гарантирую вам, пока мы курили, а пока вы базарили, никакого осознания моего присутствия у вас не было. Гарантирую. А нам сказано, что осознание его присутствия – это самый важный факт в моей жизни. Что делать, как быть? Я могу вам предложить следующие вещи, которые были предложены мне. Утром кто чего пьет? Кофе, чай? Вот что пьете? Налейте чашку. Бум. Попейте с ним вместе. Не пробовали никогда? Нет. Попейте кофе с Богом. Чего попейте с Богом? Вы что думаете, Бог кофе и чай не любит, что ли? Не забудьте после него помыть чашку. У меня везде есть напоминалки о Боге. Я не ставлю их на телефоне. Можете, конечно, поставить на телефон. Но я не делаю. У меня везде и всегда есть напоминалки о Боге. Везде и всегда. И все равно я забываю. Я теряю это осознание. Я его теряю постоянно. Постоянно возвращаюсь. А это самый важный факт в моей жизни. Осознание его присутствия. У меня в каждой комнате есть какая-то фенечка, которая напоминает мне о нем. Я уверяю вас, Богу абсолютно все равно. Будь то шикарная старая икона. Или новая. Или будь то, я не знаю, лампа. Подсвечник. Знак. Это маленькие штучки. У меня они будут. Боже. больше ничего другого нет. Ничего другого нет.
Сколько Бога? Вы все это Бог. Каждый из вас. Но вы не Бог. Знаете, если я могу провести параллель из аллегории.
Океан. Суша у нас что? Треть, да? Суша занимает треть земного шара. Треть. Все остальное принадлежит океану.
Какая сила, а? Какая сила? Видели, что эта сила может делать?
Да видели. Цунами.
Видели, как нас легко смести с лица земли? Все, что мы делаем, все это может быть сделано вот так. На раз. На раз. Невероятная сила, непонятная, запредельная для наших пониманий.
И если взять капельку из этого океана, просто капельку. Знаете, капелька? Просто в ладошке. Да? Вот если провести химический анализ океана и этой капельки, что он покажет? Одно и то же, правильно? Это одно и то же. Но интересная вещь. Вот там-то сила есть, а здесь-то ее нет. Ребята, вы все капельки в этом океане. Мы все всего лишь капельки в этом океане. Вот все. Вот так это вижу я. Вот так это для меня. И моя задача не выпрыгивать из этого, а я хотел быть отдельно, да? Есть вы, есть Бог, и еще есть я. Это хоть что-то мое эго. Я нет. Я всего лишь капля, которая откатилась в океан и решила, что она имеет полное право на личное существование. Я никак не могу понять, почему у меня нет силы. А силы-то у меня нет, потому что я не в океане. Моя задача быть в океане. Это единственная задача, которая есть у капли. Все. А дальше Бог даст всю силу, которая нужна. Вот оно как. И так мы медленно. Это вот к осознанию присутствия. Осознание присутствия Бога. Осознание присутствия Бога является самым важным фактором нашей жизни. Сами подумайте, как у вас с осознанием этого присутствия в течение дня? Помните, я говорил, ну, тут кое-что я не закончил, кстати, по десятке. Сейчас. Где мой листочек? Куда я его засунул? Я же такой. Смотрите, прикол. В первом шаге у нас инструктаж. Инструктаж у нас вот какой. Каждый день. Это, если вы хотите знать, какое у вас расписание, записывайте. Каждый день. Там не сказано за исключением праздников. Кроме дня рождения. Каждый день. Это день поиска нами Божьей воли и внесения ее во все наши действия. Как я могу лучше всего служить тебе? Да будет исполнена воля твоя, а не моя. А дальше идеал, к которому все должны стремиться и который никто никогда не достигнет. Эти мысли должны присутствовать у нас постоянно. Ну, ребята, у кого из нас мысли о Боге присутствуют постоянно? Надо по чесноку. Это идеал. Те, кому удается удерживать это, они такие светлые. А мы все время теряем. Теряем, возвращаемся. И эта игра будет продолжаться до тех пор, пока я вдыхаю. Теряем, возвращаемся. Это нормально. Я уже смысл с этой идеей. Это вопрос того, опять, вы хотите, нам сказано играть. Вы можете любую из этих дисциплин превратить в игру. Он не против. Против будет только ваше эго. Потому что ваше эго хочет, чтобы вы серьезно относились к себе. Ока. Ну, а дальше говорится о том, что... дальше, смотрите, какие обещания на самом деле. Многое уже было сказано о получении силы и вдохновения от него, обладающего всеми знаниями и силой. Если мы тщательно следовали указаниям, мы начали чувствовать, как его дух вливается в нас. На определенном уровне мы стали осознавать его. У нас начало вырабатываться это жизненно важное шестое чувство. Но! Мы должны двигаться дальше, это значит продолжать действие.
Ну, заебали нас. Мне надо что-то делать.
А самое это прикольно, что в 11-м шаге, вы посмотрите, пойдет низкоиная тема, и вот эта тема, она потребует определенной, я бы назвал, войны с эго. И как раз по этому поводу. Смотрите. 11-й шаг для меня сегодня, сейчас. Где я тут? Вот я тут. Там сказано, что он предлагает молитву и медитацию. Потом начинается инструктаж. Инструктаж начинается с очень интересного места. Первый инструктаж. Это на 83-й странице. Предпоследний абзац. Когда мы ложимся спать, мы мысленно, здесь написано мысленно, но это не мысленно, на самом деле в английском конструктивно. Для кого-то письменно, для кого-то устно. Что конструктивно для вас? Оцениваем прожитый день. Вам не кажется странным, что инструкция начинается с вечера? Ну, обычно, вот как инструктаж дается, да? Утром сделаешь вот это, днем сделаешь вот это, вечером вот это. Так ведь? Ну, стандарт. А здесь почему-то инструкция начинается с вечера. А знаете почему? Я вам объясню. Что было до этого? До этого был 10-й шаг, не так? 10-й шаг – это то, как мы живем свой день. День кончился. И дальше нам даются такие интересные вопросы. Не были ли мы в течение дня злобными, эгоистичными или бесчестными? Оба мы. Снова возвращает нас к тому, что мы же делали что-то уже в 10-м шаге и в 4-м. Может быть, мы испытывали страх или должны извиниться перед кем-то? Может быть, мы кое-что затаили про себя, что следовало бы немедленно обсудить с кем-нибудь? Проявляли любовь и доброту ко всем окружающим, чтобы могли сделать лучше. Вау, 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 вау. Что же это такое? Вечером этого дня моя задача посмотреть, как хорошо работал мой 10-й шаг в течение дня. Это проверка. Вот что это такое. Когда я заканчиваю эту проверку, ответив на эти вопросы, мне сказано, вспомню события прошлого дня. Я прошу прощения у Бога и спрашиваю его, как мне исправить ошибки. Вы знаете, в большой книге очень много молитв. Но там нет ни одной длинной. Значит, я сейчас буду говорить о чисто своем опыте. Дело в том, что анонимные алкоголики – это не религиозная организация. Не религиозность нашей организации определяется тем, что у нас нет догмы. У нас нет какого-то определения. Если вы верите на, ну вот, истинно верите на базе православия, мы очень рады, что вы принадлежите какой-то религии. Но мы не будем вам говорить, что нет, вам следует принадлежать только этой религии. Вот там скажем, православие, это вам лучше католичество. Вообще ни разу. А вам лучше мусульманство. Вообще ни разу. А вам лучше иудейство. Я понятия не имею. И нас это совершенно не волнует. Абсолютно. Но мы рады любому проявлению религиозных влечений, которые есть у людей. И причина очень простая. Когда я сказал вот отцу Александру, то, что я сказал, это и есть истинное положение вещей. Мы безумно благодарны всем религиям за то, что они сохраняли и пронесли через века те принципы, которыми мы с вами сегодня пользуемся для того, чтобы прийти к Богу. Это они позаботились о том, чтобы эти принципы были сохранены, пока мы там все отжигали лопатки. Куролесили.
гуляли и веселились, пока не оказались здесь. Я в этом плане благодарен, для меня в этом плане все религии, спасибо всем. Я говорю это абсолютно истинно от всего сердца. Итак, я обнаружил для себя несколько вещей. Первое. Как только я завариваю какую-то более или менее длинную молитву, моя молитва, как правило, превращается в инструктаж. Боже, принеси это, сделай это, убери это, дай это. И создается вот какой-то момент, создается впечатление, что он стоит там с блокнотиком. Решение, что там третьим пунктом было, подожди, ну-ка. На самом деле, сегодня единственное, что меня интересует из всей этой темы, это о чем он от меня хочет. Потому что то, что я от него хочу, я не знаю, это хорошо или плохо. Вы вообще знакомы с тем, что Бог никогда не говорит «нет»? Никогда. У Бога для нас есть только три ответа. Только три, никакие другие. Первый ответ – «на, получи». А у вас что, никогда не было, что вы хотели что-то, а потом получили, а потом, блядь, не знали, куда с этим деться? А он шутник. Вы попросили, он вам дал. Ну, он вам дал. А вы теперь не знаете, куда это отнести. Это чтобы знать. Но у него есть еще два ответа. Второе. Еще не время. И третий, самый лучший. У меня есть для тебя кое-что получше. Но то, что он хочет для меня, это всегда лучше для меня, чем то, что хочу я. Так было, есть и будет. Я большинство таких вещей осознаю только в ретроспективе, то есть оглядываясь назад. Я не получаю то, что я хочу, но я всегда получаю именно то, что надо. Именно то, что надо. По-другому не бывает. И как я уверяю вас, та же самая тема с вами. Вы будете получать, если вы начинаете двигаться в его сторону, вы поймите, он, знаете, одна из больших проблем у меня была, да? Это мой спонсор мне нарисовал сразу. Он объяснил, он говорит, Гришаня, он говорит, у нас, говорит, знаешь, какая проблема? Смотри, Бог создал тебя по своему образу и подобию. Ну, у него образов-то сколько хочешь, вот он выбрал такой. На данный момент, я имею в виду, два уха, два, ну, там, нос, там, он выбрал вот такой. Да? Он тебя, говорит, создал по своему образу и подобию. Но у нас, говорит, знаешь, в чем проблема? Ты почему-то с тех пор усиленно пытаешься отплатить ему тем же. Вот не надо этого делать. Перестань проецировать человеческое на Бога. Бог накажет. Слышишь? У вас Бог наказующий. Интересно. А Бог и не может быть наказующим. Вы в курсе? А знаете почему? Бог никогда не злится. Злоба – это чисто человеческая тема. Не гневи Бога. Вы что думаете, вы можете... Вы настолько значимы для Бога, что вы можете его разгневать? А известно ли вам, что злоба — это всего лишь иная форма страха. Я вообще с другой темой закинул. Знаете, как мой спонсор раскидал для меня тему того, что Бог не может быть наказующим? Приколитесь. Он говорит, хочешь, я, говорит, тебе докажу, что Бог не может быть наказующим? И давай. Он говорит, давай-ка ты сходить из того, что Бог наказующий. Он говорит, это означает, что если ты ведешь себя не так, как он хочет, он тебя накажет. Правильно? Ну, логично же, да?
Но это также должно означать, по логике вещей, что если ты будешь себя вести так, как он хочет, то он наказывает тебя не будет. Правильно? Ну, звучит вполне резонно, согласитесь. Это на человеческом уровне звучит резонно. А дальше мой способ духа шарашил меня, знаете чем? Он говорит, а что же, говорит, у тебя это за Бог такой, чье отношение к себе ты способен контролировать? Захочу — разозлю. А захочу — не разозлю. Так ведь получается. Так кто же Бог тогда? А? Наша тенденция проецировать человеческие качества на Бога создает энное количество предрассудков. Вот в чем проблема. Вот представьте себе, что он никогда не злится. Он знает, что такое злоба. Но никогда ее не испытывает. У него нет страха, у него нет злобы, у него нет обиды. У него ничего этого нет. У него нет раздражения. Нету вообще. Вот вам истина Божья. Это истина Божья тема. Нам до этого не дотянуть. Есть, видимо, на то какая-то причина. Вот мы как-то беседовали об этом. Смотрите. Я говорил об этом немножко раньше, я просто упомяну, да? Мы не совсем понимаем, зачем мы здесь, на вот этом перевалочном пункте, да, все, для чего я тут. У меня лично такое ощущение, что отсюда нас перебросят в какой-то другой пункт. И вот когда мы доберемся до этого пункта, вот там мы поймем, зачем мы были здесь. Но зато мы ни хера не будем понимать, зачем мы там. Это мы сможем понять только в следующем пункте. Вот как-то так. Это же занимательное путешествие на самом деле. И очень прикольно. Но суммарно, кстати, и начинается это. Короче, мне сказали так. Ришань, неужели ты думаешь, что Богу нужны твои инструкции? Ты что, говорит, думаешь, Бог не в курсе? И в конечном итоге все у меня сводится. У меня очень много молитв, но они все очень короткие. Это у меня. Я не знаю, что работает для вас. Неспроста в 12.12 сказано, что вся эта тема — это чисто индивидуальное путешествие. Мы уже больше, вот тут мы уже больше не в коллективе. Тема Бога и вас — это для каждого из вас отдельная. Мы тут вам не подсобок. Это та же самая тема, по которой я не знаю, почему спонсоры дают задание своим подопечным: иди поговори с другим. Мне спонсор сказал, что мне надо поговорить с тобой, расскажи мне про твоего Бога. А хули тебе мой Бог? Вот так-то. Мой Бог тебе не поможет. Я у своего спонсора попросил рассказать, он мне говорит, не, а-а. Он говорит, даже не подумай. Он говорит, я помогу тебе найти твоего, а там ты уже будешь разбираться. Говорит, тебе мой Бог ни хера не поможет. Он говорит, проблема у таких, как мы, говорит, духовное варьё. А что это такое? А я пришел, послушал, как ты, расскажи. Он мне сказал там после этого, а, прикольно, я у тебя какую-то фенечку взял, я пришел к тебе, да, поинтересовался у тебя. Ты тоже сказал, я у тебя фенечку цепанул, немножко взял у тебя, с тобой поговорил, вообще, да, вот я у нее там тоже набрал чего-то, тебя хапанул, тебя. И слепил себе такого зайца. И такой у меня божок вообще, хоть куда. Вообще, на радость. И вы знаете что? Он будет шикарен. До одного позднего вечера, когда я останусь один на один с алкоголем. Обратитесь, кстати, с собой. И тогда вот эта бутафория рухнет. Потому что это бутафория. Потому что это не мое. Мне надо найти мое. У Бога для каждого здесь. Богу не нужны два Гриши. Ему одного вот так. Среди нас нет ни одного одинакового. И никогда не было, и никогда не будет. Причина очень простая. Ему не нужны два одинаковых. А это означает, что у каждого из здесь сидящих есть какая-то определенная. Сразу вам скажу, не это самое. Нам кажется, что это все грандиозно в большом масштабе. В большом масштабе ничто из того, что мы делаем, не грандиозно.
Неважно, есть какая-то маленькая миссия, которая, если я ее на сегодня выполню, этот мир станет вот на капелюшечку лучше. Самое это интересное, что, похоже, миру, самому миру, реально наплевать на то, выполню я ее или нет. Мир будет продолжать двигаться вне того, выполню я или нет. Но моя задача постараться выполнить. Это все, что я могу сделать. И у каждого из вас есть именно ваша миссия. И никто ее за вас не выполнит. Никто. Но если вы ее выполните, этот мир станет чуть хуже. Вот и все. Только на сегодня. Это вот и задачи, которые он ставит. Он не ставит, мы-то забегаем вперед все время. А он не ставит нам задачи наперед. Задачи, которые он ставит нам, они только на сегодня, на здесь и на сейчас. Все. Бога нет впереди, вот там. Нет, не было, никогда не будет. Его нет в прошлом. Он только здесь, только сейчас. Это единственное место, где он присутствует. Он умеет присутствовать постоянно здесь и сейчас. Это мы не умеем. Нас постоянно тянет то в прошлое, то в будущее. Обратите внимание на то, как ваши мысли бегают. Так что получается, что вот это КГБ, комитет гонимого и безумия, постоянно пытается оттащить меня от Бога. Вот вам тема. На подумать. В 11 шаге нам сказано, что утром нам надо посмотреть наши планы. Я вам скажу, у меня на каждый день есть какие-то планы. Единственное, что, как я уже сказал, я сегодня не особо парюсь относительно того, что из этого я успею, а что не успею. Я стараюсь, разумеется, поставить приоритеты в вещах, которые должны быть сделаны. А как они обернутся, ну, моя задача просто приложить усилия. Если Богу надо, все порешается. А если Богу не надо, я буду там морочиться. Может, ему надо по какой-то причине меня там придержать, я не знаю. Но у меня есть, я вернусь в Москву, я пробуду в Москве, по-моему, у меня получается еще 4 дня. На эти 4 дня у меня уже есть хреновая туча разных задач, чисто такого бытового и хозяйственного порядка. Okay? Мне их надо порешать. Ну что ж, постараюсь. Не знаю, что успею, то успею. Вот как так? Это не значит, что у меня нет плана. Я просто не особо парюсь из-за результата. Нам сказано, что в начале дня мы просим Бога направить наши помыслы в верное русло и уберечь нас от жалости к себе, бесчестных поступков, корыстолюбия. А дальше идет очень интересная тема. На самом деле, об этом уже упоминалось в 10-м шаге, я просто не зачитал, в несколько ином формате. Смотрите, в 3-м шаге мы припоручили нашу жизнь и нашу волю в заботе Бога. Что такое наша жизнь? Это наши поступки, наши действия. Что такое наша воля? Это наши мысли. А вот смотрите, что мне начинают говорить уже в 11-м шаге. В таких условиях мы можем с уверенностью полагаться на наши умственные способности. Нам наконец-то скажем, окей, вот теперь можешь начинать думать. До этого желательно, чтобы ты не очень думал. Как-никак, а Бог дал их нам, чтобы мы ими пользовались. Мне просто иногда доводится, слышно, а мне спонсор сказал не думать. А сколько у тебя трезвости? 3 года. Блин, пора уже думать. Мне бы, это, вот смотрите, я вам простую вещь, да? Это не, я ж прочел сейчас, не то, что Гриша придумал. Откройте большую книгу, там-то написано. А теперь я сконцентрируюсь на самом важном. В 11-м шаге сегодня и по сей день самым важным для меня. Я упомянул об этом, когда говорил про 10-й. Это настолько важно, что Уилсон дважды скажет об этом в 11-м шаге. Дважды. Несколько разными словами, но тем не менее дважды скажет об одном и том же. Может быть, мы не способны решить, какие... А, размышляя о предстоящем дне, мы можем испытывать неуверенность. Может быть, мы не способны решить, какие действия предпринять. Мы должны просить вдохновения у Бога, чтобы у нас появились интуитивные мысли и решения. Мы успокаиваемся и не нервничаем. Мы ни с кем и ни с чем не боремся. Мы с удивлением обнаруживаем, что при продолжении, ключевое слово, подобной практики через некоторое время правильные ответы приходят сами собой.
Сразу после этого нам написано, что мы будем совершать ошибки. Мы будем путаться. Процесс обучения. Да? Скажите мне, пожалуйста, я не знаю, я сейчас опишу вам, как я всегда реагировал в ситуациях, которые, думая о предстоящем дне, мы, может быть, испытываем неуверенность. Вы чем в таких случаях занимались? Каждый вспомните, а я вам расскажу, чем занимался в таких случаях я. Я поднимал, блядь, все село. Я вам серьезно говорю. Я начинал движ. Я реально начинал. Я начинаю звонить ему, тебе, так, тут, здесь, сейчас, быстро разбить. Потому что вот это состояние неуверенности меня категорически не устраивает. Я считал, что мне необходимо в срочном порядке прорулить через эту тему, чтобы въехать туда, где я буду чувствовать себя уверенно. Поэтому я начинаю всех дергать, сам суетиться и так далее и тому подобное. Но здесь мне сказано совсем противоположно. Здесь мне сказано к Богу. Сходи, узнай, окей, обозначь. А потом тормозни нахуй и сиди тихо. Успокойся. Не нервничать. Это категорически идет вразрез с тем, что делаю я. И сегодня мне понятно, почему. Эго хочет движухи. Знаете, вот это же эго, если вы слышите вот это тело. Надо что-то делать! Вот если вы слышите вот эту херню в вашей голове, это ваше эго. А знаете почему? Это придает мне ощущение самоважности. Я должен поучаствовать. Я должен что-то делать. Да что делать? Я не знаю, но что-то надо делать. Кто тебе сказал? Тебе кто телеграмму отбил, что надо что-то делать? А? Вау. Выясняется, что в таких случаях моя задача тормознуть. Стол, сходи к Богу. Задай вопрос и тормозни. Подожди. Ты подожди. Это первый раз. Прямо на противоположной странице и почти вровень с этим. Вы найдете следующее. В течение дня, если появится сомнение или волнение по какому-то поводу, скажите мне, пожалуйста, а чем это особенно отличается от размышляя о предстоящем дне, мы можем испытывать неуверенность? Просто зафразировано по-другому. Это одно и то же. Итак, в течение дня, если появятся сомнения или волнения, нужно остановиться и попросить Бога указать правильную мысль или действие. Мы, сейчас, внимательно сейчас, мы постоянно напоминаем себе, что мы больше не командуем парадом, смиренно повторяя себе много раз в день, да исполнится воля твоя. Мы постоянно напоминаем себе. Мы постоянно напоминаем себе, что мы очень командный парад. Почему? Зачем? Зачем постоянно? А знаете зачем? Да потому что, блин, я постоянно им пытаюсь командовать. Вот почему. Даже в 11-м шаге. Как только я отпускаю его руку, я начинаю пытаться командовать парадом. Вот почему моя задача основная в 11 шаге. Тормоз. Стоп. Твое участие не имеет никакого значения. Расслабься, остановись, тормозни, побудь наблюдателем. Просто наблюдателем. И посмотри, как все развернется без тебя. Вообще без тебя. Как это может развернуться без меня? Без меня это может развернуться только херово. Это должно разворачиваться со мной. Да еще и во главе всего этого. Где мой броневик? Вы понимаете, о чем я говорю? И вот эта тема возвращения к нему снова и снова и снова и снова и снова. Я много раз в день, я могу сделать совершенно спокойно, я часто делаю такое, я могу это, как говорится, продемонстрировать. Я могу куда-нибудь забежать, да, например, быстро. Меня забежать. Просто встаю на колени. Okay? Я на коленях недолго. Очень недолго. Okay? Боже, я тут. Все. Встал, пошел дальше. Почему? Это напоминалка для меня. Раз. Это также напоминалка для меня, кто здесь Бог, а кто пьянь. Потому что, ну, есть у меня тенденция постоянно путать вот эти места. Богу я на колени долгое время не нужен. У него есть задачи для меня. Вставай, иди, делай. Будь полезен детям моим. А не колени здесь протирай. Что касается непосредственно молитвы. Шикарнейшую вещь сказал бывший спонсор моего спонсора. Человек по имени Дан Принц. Это имя известно по всему миру. Кстати, в 1988 году он приезжал в Россию с советом попечителей. Если кто-то. Кто-нибудь знает Женю М? Знаете, да? Вот Женя был знаком с Даном Принцем. Мне не довелось. Кстати, если у меня есть какие-то сожаления, у меня только два. Одно из сожалений — это то, что мне не довелось встретиться с моим дедушкой. Я протрезвел в 2004, а он умер в 2005. В 2004 он уже сильно болел, и он не выезжал из Денвера. Мой спонсор ездил к нему периодически, а я тогда еще что, я как бы был не при делах вообще. Я не успел с ним познакомиться. Об этом я сожалею. А второе мое сожаление, наверное, сводится к тому, что мне не довелось попить с некоторыми из вас. Вот как-то так. А вы обратили внимание, что в сообществе мы в основном крутимся с теми, с кем мы, скорее всего, бухали бы? А я тебе... Да можно я тебе сейчас подкину две энеевские мульчики? Хорошие. Давай. У нас хороший человек сидит. Кстати, огромное тебе спасибо за поздравление. И еще одна вещь, которая реально порадовала меня. Порадовала, потому что я далеко не везде в России наблюдаю это. Вот эта солидарность между сообществами здесь. Ну, мне вот так тепло от этого. Это то, что очень бы хотелось видеть, и, к величайшему сожалению, это присутствует далеко не везде. Храните это очень важно, поддерживайте. Так вот, две вещи, которые, знаешь, две фразы, которые ты никогда не услышишь на Бладхате. Первое. Кто потерял 1000 рублей? А вторая. Только после вас. Знаешь, когда наркоманы сидят на собрании, один другого толкает и говорит: брат, да они здесь шнягу гонят. Поехали, я точку знаю, возьмем такие марки, вообще шикарные. Отдуплимся по полной. Тот сидит. Ладно, поехали. Выбегают, запрыгивают в тачку, едут на точку, находят барыгу, отдают ему деньги, барыга куда-то убежал, они сидят в машине. Это второй, которого уговорили. Сидит, нервничает, нервозит. Потом дергает: брат, нас кинули, нас точно кинули, я тебе говорю стопудово. Это поворачивается к ним и говорит: эй, брател, у тебя нихуя третий шаг не работает. Так вот, Дан Принц, когда ты сказал: хотите, я дам вам самое важное слово в молитве. Самое важное. Ничего важнее нет. В порядке? Боже. Все остальное пустой шум. Когда вы произнесли это слово, вы сделали сразу две вещи. Во-первых, вы обозначили, что вы в него верите. Ибо с какого ляда вы будете звать, то во что вы не верите. А второе, вы обозначили, что вы в нем нуждаетесь. Неужели вы думаете, что Богу нужна от вас какая-то дополнительная информация, и он не в курсе? Я в своих молитвах еще не дошел до этого, но у меня очень короткие молитвы. Я всегда стараюсь искать только: Боже, покажи мне, каким должен быть мой следующий шаг. Что я должен делать? И мне нравится такое. А у вас никогда такого не было? Утром постоянно. Боже, дай мне сил для того, чтобы быть максимально полезным тебе и детям твоим. Okay? Покажи мне, каким должен быть мой следующий шаг. Встаю с колен, звонит телефон. Я беру телефон в руки. Бля, ну не этот козел. Когда такого не было? Я один такой. А что-нибудь другое можно?
Альтернативу.
Я не особо упоминал здесь. Я говорю об этом уже давно. Я говорил об этом часто. Мне так или иначе приходится это упомянуть. Некоторые вещи, которые я зачитываю, если вы следуете им большой книге, вы вдруг обнаруживаете, что я говорю как-то по-другому. Я говорю это по-другому, потому что, к величайшему сожалению, большая книга плохо переведена. Я хочу сразу объяснить вам, что это не означает, что по ней нельзя выздоравливать. Но она переведена плохо. Она переведена плохо, кроме всего прочего, кроме косяков, которые там имеются, чисто переводческих косяков. Переводчик в общей сложности, он понимал английский язык, то есть он владеет английским на каком-то уровне, но на недостаточном для нашей темы, это точно. Он не знает ни нюансов, ни тонкостей, не знал, правильнее будет, его уже нет в живых. Он не имел к нам никакого отношения, и он полностью убил стилистику Билла. И это очень жаль. И жаль потому, что если брать оригинал, читать оригинал, то Билл писал очень плотно, очень емко и очень призывисто. Вот все в книге пропитано срочностью. В русском это размыто. Там в конце, в самом конце, есть такая фраза. Это на 85-й странице. 85-й, да? Глаза совсем никуда. Да. Здесь это написано. Все это в самом деле приносит помощь, поверьте нам. Не, даже рядом не лежало с тем, что написал Уолсон. Рядом не лежало. У Уолсона написано. Это работает. Тире. Это действительно работает. А знаете, почему это написано? Потому что в третьем шаге, там, где сказано, что в первую очередь мы должны перестать играть роль Бога, следующим предложением идет: это не работало. В большой книге нет ничего, что Болсон открывает в одном месте и не закрывает в другом. Нету. Одна из блестящих вещей вот в этой теме — это то, что здесь реально предлагается решение. Он показывает вещи, которые не работают, и говорит вам: это не работает. А вот это работает. Так вот, у него написано: это работает, действительно работает. Почему я назвал это? Мы, алкоголики, не дисциплинированы. Поэтому он позволяет Богу дисциплинировать нас тем простым способом, который мы описали. Это все дисциплина. Почему дисциплина? Потому что, во-первых, это вещи абсолютно не свойственные. Но мы не так были научены жить свою жизнь. И теперь нам придется ее несколько переструктурировать с позиции того, как мы будем ее жить. И поверьте мне, для того, чтобы вот такие вещи вошли в привычку, просто в привычку, вы знаете, что самое прикольное? Наверное, есть люди, самые обычные, как правило, люди, которые способны вот... Ухватившись за это, я знаю людей, которые живут по духовным принципам. Они никогда не были алкоголиками. Они просто живут духовной жизнью. Для них это нормально. Им не надо ставить постаментов. Им никто, блядь, не хлопает. У нас хлопает. Мне нравится, у нас хлопает. Мы хлопаем всегда. Мы хлопаем по всем поводам. Вернулся из срыва. Пришел на группу. Для меня сегодня это прибыль. Вот, кстати, одна из моих групп, на которой я хожу, чисто мужская группа. Там, если ты вернулся из срыва, тебе никто аплодировать не будет. Вообще ни разу. Но дело не в этом. Мне это напоминает приблизительно следующее. Вот горит дом. И из дома выбегают люди, да? Молодец! Ну, серьезно. Вот для меня это выглядит так. Ну, вы же знаете, есть какие-то вещи, которые вот появились и укоренились. Да, да, ладно, после. Но, в принципе, для меня лично это выглядит именно так. Мое постоянное осознание Бога, постоянно тормоз, стоп. Вот я, знаете, одна из вещей, которую я практиковал, кстати, я немножко отодвинулся от этого, но я практиковал это раньше очень часто. Вы все здесь сидящие, скорее всего, ходите в магазин, правильно? Ну, что, покупаете, да? Жратву тоже. Да? Вы привыкли уже, так, идете, берете. Я начал делать что? Я прихожу, да, я тоже покупаю всегда одну и ту же херню. Че, я народ-то не живу, ебать. Дело не в этом. Подхожу к полке. Я ему говорю, мужик, пошли со мной в магазин. Я прихожу, останавливаюсь перед полкой. Боже, покажи мне, что мне тут надо взять, чтобы это было правильно. Я ни разу не слышал ответа. Я вам честно скажу. У меня такое ощущение, что ему похер. По-моему, он просто ржет над этой темой. Но для меня важна сама практика осознанности его присутствия. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот и все. Я могу лишь предложить вам. Попробуйте. Посмотрите, ваша жизнь станет лучше. Причем я уверяю вас, это же не вопрос того, станет ли ваша жизнь лучше как таковая, вокруг. Потому что мы привыкли, мы определяем нашу жизнь, потому что мы видим вокруг. Не надо. Определять ее потому, что внутри. Это о внутреннем нашем состоянии, а не о каких-то внешних аспектах. Внешние аспекты меняются. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня Rolls-Royce, завтра Жигули. И те не ездят. И автобус, маршрут. Это все на самом деле мелочи. Это не значит, что не надо стремиться к материальным благам. Но величайшая проблема у нас, поскольку мы живем в материальном мире и привыкли к этому, мы ставим постоянно материальное выше духовного. А у нас в большой книге сказано. Причем довольно однозначно. Это сказано в новых взаимоотношениях в семье, что у нас духовное всегда стоит впереди материального и никогда наоборот. Если духовно все будет нормально, все остальное будет нормально, я уверяю вас. Оно, может быть, не будет так, как мы хотим, это уже другой разговор. Но оно будет нормально. Знаете, как старая иудейская, еврейская мудрость. Если у вас есть проблема, которую можно решить деньгами, у вас на самом деле нет проблем. У вас, может быть, нет денег, это уже другой разговор, но проблемы у вас нет. Это так надо подумать. У нас осталось совсем немножко, я специально это сделал. Я не буду долго ковыряться с 12-м шагом. И вот почему. Сегодня и вообще очень много что входит в 12-й шаг. Вот кто-то, ну мы знаем, кто он делает, позаботился о том, чтобы это помещение было снято, стулья расставлены, там что там сделать. Вы понимаете, да, все. Это все так или иначе имеет отношение к 12-му шагу. Все эти люди поработали в 12-м шаге. Я вам больше скажу. Есть люди, которые позаботились о том, чтобы я здесь был. Okay? Чтобы я оказался в России. Ведь большинство же никогда не задумываются над тем, как я сюда попадаю, на что я живу, как я живу. Эти люди не бегают, не размахивают, не где фланг. Не кричат о том, что они делают. Но они позаботились о том, чтобы я был доступен для вас. Вот так, на всякий случай. Просто, чтобы было понятно. Эти люди тоже приложили ручку к тому, чтобы 12-й шаг мог быть осуществлен. Но по большому счету, основной темой является следующее. Моя задача в 12-м шаге – найти алкоголика, который либо не знает, что он алкоголик, а таких очень много, либо не понимает, что это означает в концепции большой книги. Потому что хотите верьте, хотите нет. Я один из таких людей. Я заявлял, что я алкоголик долгое время. Я прятался от выздоровления за первой частью первого шага. Ты могла подойти ко мне и сказать: Гришаня, ты знаешь, ты очень хороший парень. Честно, брат, ты завязывай так бухать. Я смотрю на нее и говорю: что ты хочешь от меня? Я алкоголик. Я заявлял, что я алкоголик с легкостью, не имея ни малейшего представления, что это означает, ну, в параметрах сообщества. Я алкоголик, и все, что ты хочешь, я алкоголик. Все, я поднял вот этот флаг, я спрятался за первой частью первого шага от всего остального выздоровления. Все. И моя задача объяснить ему, что это такое, и где можно найти решение. И все. Только потому, что я сделал человеку... Кстати, многие почему-то думают, что глава, работая с другими, седьмая глава, это глава посвящена спонсорству. Это не так. Она посвящена именно 12-му шагу. Не надо путать спонсорство с 12-м шагом. Я, и такое случалось не раз, могу сделать кому-то 12-й шаг, а его или ее спонсором окажется кто-то другой. Ты Мишку Б знаешь? Да? Окей? Okay. Мишаня и дочка. Машка. Я делал ей 12. Она сегодня прекрасная, выздоровляем. Ты же понимаешь, я ее не спонсорю. Это просто как пример. В большой книге я сразу должен вас удивить. Нет ничего о спонсорстве. В большой книге есть очень много чего полезного для спонсорства. Но непосредственно о спонсорстве там нет ничего. А кто-нибудь знает почему? Давайте я вам скажу. Потому что большая книга полностью посвящена выздоровлению. А спонсорство это не выздоровление. Спонсорство это служение. Вот почему. Если никто никогда не обращал внимания, я пока скажу несколько вещей по этому поводу. Значит, во-первых, что здесь важно? Лейтмотивом через всю седьмую главу, то есть глава работы с другими, лейтмотивом идет следующее. У нас чем хуже, тем лучше. Серьезно? Как говорил мой спонсор когда-то, очень трудно объяснить алкашу, который только что вылез из Бентли, у которого полный карман бабок и шикарная блонда на руке, что у него проблема. Понимаете? Мой спонсор также сказал мне следующее. Никогда не вставай между алкоголиком и его заболеванием. Дай ему хапануть все, что ему нужно хапануть. Знаете, я, может быть, вас удивлю, но сегодня я смотрю на алкоголь как на союзника. Мне надо быть очень осторожным с этим союзником. Но это союзник. Знаете почему? Хотите, расскажу? Давайте расскажу. У меня к вам просьба. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одного человека, который привел в сообщество анонимные алкоголики больше народу, чем алкоголь. Вот и получается, что он наш союзник. Есть одна работа, которую он делает много лучше, чем любой из нас. В большой книге есть фраза, на самом деле у Уилсона она написана так. Алкоголь был великим увещевателем. Во, великим увещевателем. Он обладает блестящей силой убеждать. У меня нет необходимости убеждать. алкаша в том, что у него жопа. Это не является моей целью в 12-м шаге. Если он думает, что у него еще не жопа, что бы я ему ни сказал, не будет иметь никакого значения. Поэтому, именно поэтому появляется лейтмотив у нас: чем хуже, тем лучше. Для того, чтобы человеку можно было помочь, необходимы 4 критерия. Все 4 должны присутствовать, иначе помочь человеку невозможно. Критерий номер 1. Человек должен понимать, что у него проблема. Он, может быть, не понимает всей осознанности. Я вам скажу, я вам приведу простой пример. Все вы, вошедшие в комнаты анонимных алкоголиков, на каком-то уровне, хотите вы того или нет, понимали, что у вас проблема. Я просто не знаю никого, кто пришел сюда, потому что, блядь, захотели посмотреть на детский сад. Сюда не приходят, потому что дела идут хорошо. Поправьте меня, если это не так. То есть на том или ином уровне каждый из здесь присутствующих осознавал, что у него проблема. Второй аспект. Человек должен хотеть помощи с этой проблемой. Пример, который я привел, когда ты говоришь мне, чтобы я подзавязал пить, а я тебе заявляю, что я алкоголик, я обозначил, что у меня проблема. Но мне похер, что у меня проблема, и я буду пить дальше. Я не хочу, я явно не хочу помощи с этой проблемой. Человек, итак, человек должен хотеть помощи с этой проблемой. А сейчас пойдет вообще шикарно. Человек должен хотеть этой помощи от тебя. А когда я говорю от тебя, это ты, может быть, кто угодно. Да? Что это означает? Это та самая причина, по которой говорят у нас, нет пророка в своем отечестве. Это та самая причина, по которой ближайших родственников алкаши, как правило, не слышат. Это то, почему по какой-то непонятной причине сторонний человек, обладающий непосредственным опытом, может договориться с алкашом, а близкие люди не могут. Это та самая причина, по которой, если когда-нибудь выяснится, что мой сын, на данный момент он таковым не является, он пока не продемонстрировал ничего такого, но если когда-нибудь выяснится, что мой сын наш человек, я помочь ему ничем не могу, кроме того, чтобы привести его и отдать его вам. То есть, глашатай должен быть тот, который нужен. Весть может быть правильной, но здесь вопрос глашатай. Кто несет весть? Okay. Ну и последнее. Человек должен попросить помощи. Просьба о помощи может, конечно, выглядеть как помоги мне, но для меня она также выглядит еще правильно. Я еще, например, такое. Так устал. Вот если ты устал, ты мне нравишься. Мы с тобой сможем договориться. Или мне так херово. У, я люблю вот это. Вот это я люблю. У нас сказано, мы сами искали этого спасения с отчаянием утопающего. Я ищу утопающих. Обратили внимание, что утопающие начнут делать все, что нужно делать. Вы можете себе представить утопающего? Если у вас перед вами человек, который начинает задавать очень много вопросов и чего-то там аргументировать, он явно не чувствует себя утопающим. Можете себе представить утопающего? Они пишут, мы искали этого же спасения с отчаянием утопающего. Можете себе представить утопающего, которого вы подплываете, чтобы спасти? А он такой, извините, пожалуйста, у вас есть сертификат по спасению утопающих? А вы сколько утопающих спасли в последнее время? И, кстати, у вас лодка голубая, я голубой цвет не люблю. Серенькая, можно? Все такого утопающего можете представить? Я люблю утопающих. Нет. Там еще есть вещи. Я говорил уже о том, что я никаких границ никому не ставлю вообще. Если ко мне приходит мой подопечный, начинает спрашивать меня по поводу встревать ему во взаимоотношения и не встревать, я поделюсь с ним быстренько опытом сообщества, но это ему решать. Я тем более не буду за него решать, где ему работать, что ему делать, как, с кем ему спать, с кем ему не спать, с кем ему жениться, с кем ему разводиться, какую машину ему купить, куда ему ездить отдыхать. Я не занимаюсь такими вещами. Это не моя задача. Моя задача привести его к Богу, там он будет разбираться, кто там и что там. И вся тема 12-го шага, если, кстати, последнее, на что следует обратить внимание. Многие даже не заметили эту тему. Вот смотрите, глава 7 начинается на 86-й странице. А на 94-й странице вдруг, откуда ни возьмись, или это на 93-й, извините, в предпоследнем абзаце первое предложение. Предположим, что вы пришли к человеку, к своему протеже второй раз. Это на 93-й. А глава начинается на 86-й. Так с 86-й по 93-ю о чем речь-то была? Правильно. Вся 7-я глава посвящена двум встречам с алкоголиком. Двум первым встречам. Это все. Все. Две встречи. Это все, что здесь описано. Здесь также описана еще одна вещь. У нас просто... Нас ходит, народ ходит в реабилитационные центры, там, в разного рода подобные там наркологи, да, там, куда там ходят, да, и, значит, беседуют с народом. А вопрос, а какова задача-то? Что является задачей подобного рода вещах? Смотрите. Задача передо мной поставлена. 93-я, да? 97-я. Нет, 91-я, прошу прощения. 91-я страница. Предпоследний абзац в самом конце. 4 строчки наверх. Может быть, его обеспокоило то, что вы говорите об алкоголизме? Хорошо, если это так. Чем отчаяннее он чувствует себя в этот момент, тем лучше. И вы это может заставить его следовать вашим советам. Моя задача обеспокоить. Ясно? Не успокоить, а обеспокоить. Вот как так. Мы уже перехлестнули тот рубеж, который нужно. Да? Поэтому я думаю,